Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные заболеваниям сердца. Я с удовольствием вновь представляю нашего гостя и старого хорошего нашего знакомого, Ольга Михайловна Рункова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением Уральского института кардиологии. Добрый день, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Мы, как и обещали, вам сегодня поговорим о достаточно насущной проблеме в кардиологии, которая составляет, наверное, отдельную даже специальность. Речь пойдет об аритмиях. Насколько я знаю, Ольга Михайловна, есть даже врачи-кардиологи, которые называют себя аритмологами.
Да, есть такая узкая, очень узкая специализация. На самом деле есть, да, врач-аритмолог, кардиолог-аритмолог, да.
То есть настолько это объемная и значимая проблема, что готовится даже специалист с высшим образованием, занимающийся только аритмиями, поэтому... Конечно же, мы заранее просим прощения за тот объем информации и за сложность проблемы, которые приходится излагать, но надеюсь, что все, что сегодня будет сказано и что вы услышите в качестве обсуждения, поможет вам в плане сохранения вашего здоровья, вам и вашим близким. Ольга Михайловна, аритмия, что это за состояние, как его можно определить, для того, чтобы было понятно, о чем сегодня пойдет речь?
Ну, давайте начнем сначала, так сказать. Сердце в норме у здорового человека работает в правильном ритме, то есть между сердечными сокращениями паузы одинаковые. При этом частота сокращения сердца в норме в минуту составляет 60-90 ударов. То есть вот эти 60-90 ударов в минуту сердце должно сделать через равные промежутки времени. Тогда мы говорим о том, что это правильный ритм. Аритмия, то есть частичка А, это частичка отрицания. То есть аритмия – это неправильный ритм. Аритмий очень много, вот, и это очень достаточно большая область деятельности для врача. Подразделить их можно, то есть существует, безусловно, медицинская классификация нарушений ритма, которой руководствуются врачи, но чтобы население поняло, мы эту медицинскую классификацию трогать не будем, а, так сказать, несколько аспектов. Ну, первый аспект – это существует так называемый жизнеугрожающий нарушение ритма. Вот, ну, это, вот, например, фибрилляция желудочков, так вот на медицинском языке я скажу. То есть это ситуация, когда если это нарушение ритма не купировать, не восстановить, установить правильный ритм, а то эта ситуация угрожает быстрым прогрессирующим ухудшением состояния человека вплоть до летального исхода. Поэтому эта категория нарушения ритма так и называется – жизнеугрожающий. Поэтому в этой ситуации помощь может оказать только врач, ну или лицо со средним медицинским образованием. То есть в такой ситуации, когда у человека нарушился ритм и состояние прогрессивно ухудшается, тут только может помочь вот экстренная медицинская помощь. И вторая категория нарушения ритма – это не жизнеугрожающие нарушения ритма, которые могут вызывать неприятные ощущения, могут мешать жизни, ухудшать качество жизни, как мы, врачи, говорим. Но они не требуют экстренного обращения, сиюминутного обращения за помощью, то есть с ними можно жить днями, месяцами. А если это нарушение ритма корректируется, то есть человек принимает назначенную врачом терапию, то с нарушениями ритма можно жить годами. А вот это, значит, одна градация, так скажем. А вторая градация, то есть все нарушения ритма можно подразделить на нарушение проведения сердечного импульса и нарушение импульса образования. То есть при нарушении проведения сердечного импульса по сердечной мышце, как правило, происходит урежение ритма. То есть я уже сказала, что в норме частота сердечного сокращения – это 60-90. Поэтому если человек отмечает то, что у него частота пульса стала менее 60 и тем более менее 50 ударов в минуту, то, безусловно, это сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу. Если говорить о нарушении импульса образования, то это другая группа нарушений ритма. То есть у нас сердце – это орган, который сам себе командир, если можем так сказать. То есть в норме у здорового человека в сердце существует водитель ритма. То есть это зона, группа специальных клеток, которые вырабатывают сердечный импульс, который заставляет сердце сокращаться. Вот в норме И как раз и происходит такая ритмичная выработка вот этого импульса электрического, и сердце сокращается в правильном ритме. В определенных ситуациях, в силу того или иного заболевания, того или иного состояния, этот процесс может нарушаться. И тогда сердце начинает сокращаться в неправильном ритме. Ну, примером такой ситуации может быть мерцательная аритмия, когда происходит... Вернее, не происходит выработка вот этого импульса, а сердце, вот что такое то мерцательная аритмия? То есть сердце на самом деле как бы мерцает. Вот, ну вот.
В общем и целом.
В общем и целом, да, можно вот так.
То есть, как и в любой медицинской специальности, у нас, Ольга Михайловна, параритмия, проще ее описать, чем сказать, что это на самом деле, да, потому что это огромный блок проблем.
Да, это огромный блок проблем.
Причем это общее название, которое применимо к нескольким, наверное, сотням различным нарушениям, которые могут встречаться.
Сколько пациентов, столько нарушений ритма, можно и так сказать.
Можно и так сказать.
Да, да.
Вот такие, прежде чем перейдем к каким-то системным вещам, вот касаемо не таких опасных аритмий, достаточно часто людям пишут на кардиограммах три таких вида нарушения, как синусовая тахикардия, синусовая аритмия, синусовая брадикардия. Изменения, которые требуют консультации врача, то есть это все-таки необходимо обратиться к кардиологу или ну, такая глобальная проблема, или достаточно заключения медицинской сестры электрокардиографического кабинета. То есть самый главный посыл в вопросе аритмии – это обязательно повод для обращения к врачу или это повод для, в общем-то, там, наблюдения или не
нужно
торопиться?
Ну, вы знаете, Игорь Борисович, скорее все-таки, что аритмия – это всегда повод для того, чтобы обратиться к врачу, потому что вот те нарушения ритма, которые вы перечислили, то есть синусовая аритмия, синусовая брадикардия, синус тахикардия, то есть в одной ситуации это может быть нормальным явлением, то есть, например, синусовая аритмия. А что значит синусовая вот это вот? То есть в норме водитель ритма – это синусовый узел. Это такой медицинский термин, углубляться мы не будем, но вот те клетки, которые вот вырабатывают электрический импульс, заставляющий сердце сокращаться, это вот называется синусовый узел. Синусовая аритмия в норме может быть у детей, у подростков, у молодых людей. Вот, может быть, допустим, при какой-то вирусной, при гриппе. Вот, и поэтому тогда это абсолютно не является чем-то таким серьезным, и можно с этим, так сказать, закрыть на это глаза. Вот, но синусовая аритмия у взрослого человека уже скорее будет являться следствием уже какой-то проблемы внутренней, поэтому стоит обратиться к врачу. Точно так же вот и тахикардия. Тахикардия – это частый пульс. То есть это пульс больше, чем 90 ударов в минуту. Поэтому, опять же, у детей там, до 16 лет тахикардия, частый пульс – это абсолютно нормальное состояние. У маленьких детей в норме пульс может быть в состоянии покоя быть около 100 ударов в минуту. Чем человек становится, растет более взрослым, тем частота пульса должна быть более редкой. Но, в принципе, вот частый пульс может быть при переутомлении, например, после физической нагрузки, после какого-то простудного заболевания. Вот тогда да, это, ну, ничего там страшного нет. Но, опять же, и синусовая тахикардия, то есть частый пульс, может быть сигналом того, что у человека есть какое-то внутреннее заболевание. В такой ситуации вот частый пульс является следствием этого, может быть, серьезного заболевания, например, такого, как анемия, малокровие. Вот, то есть нарушение ритма может быть как самостоятельной проблемой, самостоятельным заболеванием, так и следствием, проявлением другого заболевания внутренних органов. Поэтому только вот отличить, что это такое, может, безусловно, уже только врач, пообщавшись с пациентом, сделав необходимый минимум исследований и поставить свой диагноз и дать свои рекомендации.
То есть ёмкая характеристика – не паниковать, но обязательно обратиться.
Ну, лучше, да,
обязательно
лучше обратиться.
То есть ни в коем случае не должно быть ситуации, когда человек посмотрел свою кардиограммку, ну, проходя профосмотр, скажем, на заводе, да, увидев там определенное нарушение ритма, даже не услышав рекомендации или услышав не такие ненастоятельные рекомендации, обратиться к врачу, посчитал, что он себя чувствует хорошо и, в общем-то, никуда не пошел. А чем, кстати, аритмии проявляются? То есть всегда ли их можно ощутить? И это ведь, наверное, нередкая ситуация, когда человек обращается к собственному самочувствию и говорит: «Я себя хорошо чувствую, соответственно, никуда не пойду». чем проявляются аритмии и проявляются ли они всегда какими-то симптомами?
Аритмия, как правило, да, проявляется симптомами. Но прежде всего это перебои в работе сердца, это неправильное сердцебиение, которое человек может ощутить, нащупав у себя пульс, то есть понять, что пульс у него не ритмичный. Можно ощутить непосредственно грудной клеткой, то есть люди описывают, или это какая-то волна, которая подкатывает к горлу, или какие-то колыхания в области сердца, или вот, ну, на самом деле передняя грудная стенка вот внезапно так вот сокращается, мышцы даже могут сократиться. Mm-hmm. То есть это вот непосредственно человек ощущает перебои в работе сердца. Вот. Перебои в работе сердца иногда могут не ощущаться, но тогда, если они часто происходят, человек будет ощущать чувство нехватки воздуха, быструю утомляемость, плохую переносимость физической нагрузки. Ну вот основные проявления, пожалуй, вот такие.
Самое опасное нарушение ритма, но я имею в виду не стационарных, как вы сказали.
Не жизнеугрожающих.
Те, которые требуют там реанимационного и неотложного пособия кардиологической бригады, когда, как мы говорим, неэффективно идет сокращение сердца, и кровь просто не выталкивается, и сердце хоть оно и сокращается, но неэффективно. А самое распространенное, но вместе с тем в перспективе самое опасное осложнение ритма, какое встречается в практике вашей?
Ну, скорее всего, стоит в качестве вот такового рассмотреть мерцательную аритмию. То есть это, во-первых, очень распространенное нарушение ритма, которое встречается, ну, у огромного количества людей. А поэтому, безусловно, эта проблема достаточно важна. Вторая сторона – это то, что мерцательная аритмия, как правило, является осложнением артериальной гипертонии, то есть того состояния, о котором мы уже очень много говорили. А вот почему это происходит? Потому что при артериальной гипертонии, при повышенном давлении крови в аорте, сердце вынуждено сокращаться с большей силой, а сердце – это так своеобразный мышечный орган, то есть, конечно, сердечная мышца намного более имеет сложное строение, чем мышцы, которые у нас на руках, на ногах, но, тем не менее, это мышечный орган. И как любая мышца, которая работает на повышенную нагрузку, при высоком артериальном давлении сердце начинает увеличиваться в объеме, то есть происходит, на медицинском языке говоря, гипертрофия сердечной мышцы, то есть сердечная мышца утолщается. Это первый этап. А далее, за этим первым этапом, следует второй этап, когда стенка утолщается, затем резервы заканчиваются, и происходит второй этап, то есть сердце увеличивается в объеме, то есть стенка уже прекращает утолщаться, она растягивается. Происходит дилатация, или, более просто говоря, расширение полостей сердца. И когда вот в это расширение попадает вот та зона синусовая, о которой мы говорили, является водителем сердечного ритма, то она просто прекращает работать, прекращает вырабатывать вот этот вот сердечный ритм, то есть импульс, который заставляет здоровое сердце сокращаться в нормальном ритме. И сердце начинает сокращаться хаотично, то есть в неправильном ритме, да еще и, как правило, часто. В результате этого происходит, во-первых, снижается эффективность работы сердца, то есть сердце прекращает выполнять свою, не прекращает, а выполняет с намного менее эффективно свою основную задачу, насосную функцию. Да, резко падает, да. А вот поэтому это чревато развитием сердечной недостаточности. И второй очень важный и очень такой опасный момент – это то, что когда камеры сердца расширяются, то нарушается нормальный ток крови внутри сердца. Происходит, развивается завихрение крови. И это создает благодатную почву для застоя крови в полостях сердца и развития тромбов. И вот эта вот ситуация, она очень опасна тем, что вот эти вот образовавшиеся тромбы в сердце, они в любой момент могут попасть в аорту, попасть в общий кровоток и попасть в самые разные органы. Вот с развитием вот самых разных осложнений, самым грозным из которых является развитие нарушения мозгового кровообращения. То есть о чем мы говорим? О том, что мерцательная аритмия страшна не только сама по себе, как состояние, приводящее к сердечной недостаточности и неэффективной работе сердца, но это то состояние, которое очень часто, если не обращаться к врачам, может привести к развитию нарушения мозгового кровообращения. И у лиц моложе 60 лет именно наличие мерцательной аритмии, особенно не распознанной, не диагностированной, то есть нелеченной мерцательной аритмии, является практически основной причиной развития ишемического инсульта. А ишемический инсульт – это то заболевание, которое приводит практически в 90% случаев к инвалидности, особенно если человек не успел вовремя обратиться к врачу.
Следуя по логике, Ольга Михайловна, то есть принципами профилактики мерцательной аритмии, как основного...
Это лечение артериальной гипертонии.
Да. То есть это все факторы, которые мы перечисляли в предыдущих передачах. Нормализация веса, отказ от курения, контроль за питанием, борьба
активный
с...
образ жизни, борьба с одинамией.
И самое главное, правильное лечение, наверное, да?
Да, да. Контроль артериального давления как такового, который человек может не ощущать. И если эта проблема возникла, то помнить о том, что эта проблема, как правило, является хронической, поэтому надо идти к врачу и начинать принимать препараты, снижающие, контролирующие артериальное давление.
А мерцательная аритмия, опять же, по логике вопроса предыдущего, она всегда ощущается человеком? То есть он обязательно будет что-то чувствовать? Или есть ситуация, когда случайная находка
возникает? Вы знаете, как правило, человек ощущает мерцательную аритмию. Как правило, да. Но бывают, конечно, и исключения, как всегда, и когда это находка.
То есть человек делает профилактический осмотр, уже у него находка.
Ну, как правило, все равно, когда начинаешь с такими людьми общаться, когда начинаешь их расспрашивать, нет ли у вас слабости, нет ли у вас одышки при ходьбе, как правило, да, люди рассказывают, что да, у меня в течение полугода я не могу быстро идти, у меня начинают проблемы, нехватка воздуха, а раньше этого не было. То есть, как правило, все равно проявления те или иные есть. Просто люди невнимательно относятся к своему здоровью, к своему состоянию.
Основные аспекты диагностики аритмии, Ольга Михайловна, что нужно пройти человеку для того, чтобы сказать, что у него все в порядке с ритмом сердца?
Самый простой метод – это электрокардиограмма. То есть сейчас практически доступно, мне кажется, всем. То есть это снять электрокардиограмму. Потому что даже держась за пульс, можно заподозрить, что есть аритмия, что ритм неправильный, сердечный ритм неправильный. Но какая именно эта аритмия? А от этого будет зависеть уже и тактика лечения, наблюдения. И тут много вопросов возникает. То есть чтобы определить, что это за нарушение ритма, конечно, необходимо снять электрокардиограмму. Это первый, самый простой метод. И следующий метод – это суточный мониторинг электрокардиограммы. То есть это более метод информативный, потому что электрокардиограмма фиксируется в течение суток. Потому что иногда человек, говорит, что у меня есть перебои в работе сердца. А пришел к врачу, снял электрокардиограмму, этих перебоев нет. Кардиограмма снимается сейчас, если это многоканальный аппарат, то это секунды буквально. И на самом деле за это время можно не уловить нарушение ритма, а в течение суток идет запись на магнитную ленту электрокардиограммы, которая потом уже расшифровывается, и каждая минута, каждую секунду можно ее просмотреть, что тут происходило, то это, конечно, уже более существенный, более серьезный метод диагностики. Также можно проводить провокационные, так называемые нагрузочные пробы для выявления нарушения ритма. То есть либо это пробы с физической нагрузкой, когда человек начинает крутить педаль у велоэргометра, или идти в определенном ритме по движущейся дорожке. Могут быть медикаментозные, правда, сейчас не очень часто используются, но тем не менее существуют медикаментозные пробы, когда вводится определенный лекарственный препарат для провокации, когда не удается другими какими-то методами все-таки выявить нарушение ритма, можно провоцировать, пытаться под врачебным контролем, естественно, возникновение нарушения ритма.
То есть, в общем-то, на 90 с лишним процентов диагностика, она доступна в любом
селе,
где есть фельдшерско-акушерский пункт, где есть кардиограф. Да. Главное – поставить диагноз, выявить, и дальше уже, естественно,
дальше уже направлять более,
первым, может ли быть терапевт первым врачом, который ставит диагноз и определяет, в общем-то, лечение?
Может,
или это всегда должен быть только специалист-кардиолог?
Нет, но у нас первичное звено – это все-таки участковый терапевт. Да, то есть это тот человек, с которого надо начинать в любой ситуации.
Голова, самый главный.
Да,
у нас
да, его задача уже, да, уже, так сказать, выявить проблему, уточнить, насколько эта проблема серьезна, и направить уже, если эта проблема на самом деле серьезна, направить уже дальше для того, чтобы уже более узкие специалисты, кардиологи или аритмологи, или врачи других профилей пытались разобраться. Потому что мы вот уже говорили, что аритмия может быть не только проявлением самостоятельным, так сказать, заболеванием, но очень часто аритмия является проявлением других внутренних заболеваний, самых разных, начиная вот от анемии или малокровия, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, то есть и язвенная болезнь, и желчекаменная болезнь, приводит к нарушениям ритма, потому что между внутренними органами существуют очень тесные связи через вот внутреннюю нервную систему. Вот, может быть нарушение эндокринной системы, то есть очень часто как повышенная функция щитовидной железы, так и пониженная функция щитовидной железы приводит к нарушениям ритма. Поэтому, безусловно, человек, у которого вот возникла эта проблема, должен идти к терапевту. А терапевт уже, побеседовав, проведя минимум доступных в каждой поликлинике на сегодняшний день исследований, уже сориентируется, что дальше делать, какому специалисту дальше следует направить этого пациента.
Второй важный принцип, который прозвучал, Ольга Михайловна, вот, в разговоре, вы сказали, что очень важна системность, то есть не стоит останавливаться только лишь на исследовании электрокардиограммы, но и, конечно же, такие простые, доступные в поликлиниках методы, как общий анализ крови,
безусловно,
хотя бы биохимию,
биохимический анализ крови,
нужно обязательно сдать для того, чтобы не пропустить аритмию как следствие уже какого-то, в общем-то, основного заболевания. В упрощенном варианте, вот если у человека поставили диагноз мерцательной аритмии, достаточно нередко люди задают такой вопрос с точки зрения тактики. Это обязательно стационарное лечение или это лечение, возможно, амбулаторное? То есть, вот как здесь вот, стоит ли настаивать на стационаре или человек может амбулаторно проходить обследование лечения?
Ситуация может быть разной, то есть необходима госпитализация, если существующая мерцательная аритмия привела к развитию достаточно выраженной сердечной недостаточности. А вот тогда, чтобы подобрать лечение, чтобы вот компенсировать сердечную недостаточность, может возникнуть необходимость в стационарном лечении на самом деле. А вообще мерцательная аритмия это хроническое состояние, при грамотном лечении которого жить можно не месяцами, а годами, вот, но только лишь при условии постоянного врачебного контроля и постоянного выполнения врачебных рекомендаций. Здесь, опять же, возможно, так сказать, две стратегических линии. Первая линия – это восстановление правильного ритма. Есть такая возможность или нет такой возможности, может оценить только врач. То есть ситуация очень индивидуальна, в зависимости от состояния сердца конкретного человека, от степени, о чем мы говорили в начале, гипертрофии сердечной мышцы, от толщины стенки сердечной мышцы, от размеров полостей сердца. Далее, от состояния других органов, то есть от наличия сопутствующих заболеваний тех или иных. То есть принять решение о восстановлении ритма может только врач. И для восстановления синусового ритма существуют определенные серьезные препараты, которые тоже могут назначаться только врачом, и дозы могут подбираться только врачом. Необходимо упомянуть о том, что для восстановления ритма существуют не только медикаментозные, но и электрофизиологические методы лечения, то есть вот электрошоковая терапия. Вот, возможно, это применение таких методов лечения, это, как правило, проводится уже не как правило, только в стационаре. Для того, чтобы решить, да, подвергать пациента такому методу лечения или не подвергать, это тоже уже может только врач. Но если врачи приняли такое решение, то это проводится лечение под наркозом, то есть бояться этого не стоит. Проводится подготовка определенная для проведения планового восстановления ритма. То есть мы говорили, что есть жизнеугрожающее реанимационное нарушение ритма, тогда уже, естественно, вот электрошоковая терапия проводится незамедлительно, должна проводиться. Есть плановая электрошоковая терапия, вот, которая тоже может проводиться. Это ситуация, когда мы говорим о том, что верицательная аритмия может быть прекращена, то есть может быть восстановлен ритм правильный, но в дальнейшем для поддержания, для вот правильного ритма необходимо принимать лекарственную терапию. Длительность этой терапии тоже определит только врач. То есть как минимум это месяц вот такой вот поддерживающей антиаритмической терапии. Если в течение этого месяца после впервые возникшего срыва ритма нет рецидивов, нет повторов нарушения ритма, тогда, возможно, врач примет решение о возможном прекращении вот поддерживающей антиаритмической терапии. Возможно, ситуация, когда эту поддерживающую антиаритмическую терапию надо будет продолжать месяцами и годами. И ситуация, когда решение принято о сохранении у человека мерцательной аритмии. Такая ситуация возможна, бояться этого не надо. То есть есть такой диагноз – постоянная форма мерцательной аритмии. То есть сердце работает в неправильном ритме, а то есть у человека существует вот постоянная форма мерцательной аритмии. Но при этом человек принимает лекарственные препараты, которые поддерживают работу сердца в границах нормального ритма. То есть не нормального ритма, а нормальной частоты сердечных сокращений. То есть вот о чем мы говорили. Но здесь уже 60 редко бывает. То есть, как правило, это границы 70-90 ударов в минуту. Вот в такой ситуации можно жить и с мерцательной аритмией. Но для этого необходимо принимать определенные группы лекарственных препаратов, препаратов, которые контролируют частоту сердечных сокращений, и препаратов, которые профилактируют образование тромба в сердце, о чем мы уже тоже говорили. Вот это лечение может назначить только врач и должен контролировать тоже состояние пациента уже только врач.
Ольга Михайловна, уже коснулись вопросов лечения, и понятно, что в подавляющем или достаточно часто основным аспектом лечения являются фармацевтические препараты, как таковые. Это возможность исправить состояние или полностью, или его компенсировать, как мы говорим, то есть достигнуть того уровня, чтобы оно не мешало человеку жить и не угрожало его существованию. Но технологически в последнее время достаточно активно развивается и кардиохирургия, да, то есть хирургические вмешательства. Вот, если можно, два слова о них. То есть каковы возникают необходимости для операции, насколько это опасно. И они есть разные региональные центры у нас ведь в России, в Екатеринбурге, в частности, это суть у нас есть областная
больница. Да, у нас областной больнице есть кардиохирургическое отделение, аритмологическое, которое занимается...
Специально занимается
этими проблемами. Проблема вот в двух словах тут сложно очень сказать, да. Кардиохирург, кто направляется к кардиохирургам? Во-первых, направляются люди, у которых редкий ритм, у которых частота сердечного ритма менее 40 ударов в минуту. Особенно если такая частота, а это бывает очень часто, приводит к развитию головокружений, слабости, иногда обморочных состояний. То есть вот если у человека на фоне редкого ритма развиваются обмороки, безусловно, это уже все сигнал о том, что очень велика вероятность необходимости постановки постоянного кардиостимулятора. То есть это такое устройство, которое берет на себя функции водителя ритма сердца, когда сердце не в состоянии само вырабатывать, а в нормальной частоте импульс, который будет заставлять сердце сокращаться, то ставится такое устройство. Эта операция не очень объемная, не очень тяжелая. Это под мышцы грудной клетки ставится устройство, которое величиной примерно со спичный коробок. Вот, оно работает в течение длительного времени, то есть, как правило, это устройство работает в течение 80 лет, потом возникает вопрос о его... 8-10 лет, да, 8-10 лет. Вот. То есть это вот один из методов оперативного лечения – это имплантация кардиостимулятора. Есть и другие методики кардиохирургического лечения при мерцательной аритмии, когда происходит разрушение того, то есть нарушение ритма сердца еще может быть развиваться тогда, когда в сердце в силу тех или иных причин, кроме одного водителя ритма, возникает другой водитель ритма, который забивает вот нормальный водитель и вынуждает сердце сокращаться вот в неправильном ритме. Или то когда...
Есть конкуренты.
Да, когда возникает такая вот конкуренция своеобразная. Или когда в сердце образуются дополнительные проводящие пути. То есть у нас есть нормальная проводящая система, по которой импульс проходит вот от места выработки ко всем клеточкам, и могут образовываться дополнительные проводящие пути, которые могут находиться в спящем состоянии, а могут под тем или иным влиянием активизироваться и приводить к развитию достаточно тяжелых нарушений ритма. И на сегодняшний день существуют методики, в результате которых вот кардиохирургическим путем происходит разрушение вот этих дополнительных проводящих путей.
То есть объем операции достаточно большой, и в каждом конкретном случае, наверное, даже консилиум. То есть
да,
один
и операция
доктор...
да, разнообразная, самая разнообразная, да, методик тут несколько, и поэтому это уже очень квалифицированная, очень узкоспециализированная помощь. Вот в нашей области существует только на сегодняшний день одно отделение, где занимаются такие методами лечения. Это кардиохирургическое ритмологическое отделение в Первой областной больнице.
Спасибо. Ольга Михайловна, у нас осталось 8 драгоценных минут. Интересно, вот подводя определенный такой этап под проведенными кардиологическими передачами, с чего бы мы ни начали разговор, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, аритмии, все это упирается на гипертоническую болезнь.
Да. Абсолютно правильно. То есть гипертоническая болезнь – это вот краеугольный камень кардиологии.
То есть
и не только кардиологии, и неврологии.
Это вот именно то, что определяет, наверное, в подавляющем большинстве случаев вообще всю сердечно-сосудистую заболеваемость, смертность, инвалидность. И, наверное, и с вашего решения вот эти оставшиеся минуты хотелось бы опять поговорить о гипертонической болезни как таковой, о двух самых главных аспектах. Нужно ли лечиться и существует ли альтернатива, то есть существуют ли варианты не лекарственного, не врачебного, не фармацевтического лечения как такового, потому что самое стандартное распространенное заблуждение о том, что есть гипертония, хорошо себя чувствую, не буду лечиться. Даже когда человек признает гипертонию, считает, что, что ему нужно лечиться, он лечится, к сожалению, не системно. Вы эти цифры уже в одной из предыдущих передач говорили о том, что часть не знают, те, кто знают, не лечатся, а те, кто лечится, к сожалению, лечится неправильно. И поэтому при такой, казалось бы, в общем-то, не очень сложной проблеме, с точки зрения понимания и логики, но эффективного решения до сих пор у нас вот такого, как хотелось бы нам, врачам, нет из-за, может быть, наверное, непонимания между пациентами и врачами в том плане, насколько это большое зло. Потому что когда это зло в начальных этапах, оно еще действительно, может быть, не несет в себе непосредственные угрозы. Но когда это уже переходит в осложнение, к сожалению, это уже лечить драматично. То есть, если можно, Ольга Михайловна, еще
Игорь
раз
Борисович, по гипертонии. Игорь Борисович, вы абсолютно правы. То есть, артериальная гипертония – это основной фактор риска развития двух таких тяжелых состояний, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт, то есть нарушение мозгового кровообращения. Поэтому, безусловно, каждый человек, достигший 30-летнего возраста, тем более 40 и более старше, должен знать свой уровень артериального давления. На сегодняшний день верхней границей нормального артериального давления является 140-90. Все, что выше, это уже повышенное артериальное давление, которое требует коррекции. Если у человека нет факторов риска других, таких как курение, плохая наследственность, высокий уровень холестерина, там некоторых других факторов, то тогда и уровень давления не сильно превышает вот эти вот цифры, озвученные, то тогда в течение нескольких месяцев можно попробовать немедикаментозные методы лечения. То есть это нормализация образа жизни, питание, физическая активность, соблюдение диеты. еще раз говорю, если давление от 140 до 160, то есть при артериальной гипертонии первой степени 140-160, 90-100. И если нет других факторов риска. Если давление выше 160 на 100 миллиметров ртутного столба, если человек курит, если у него есть избыточный вес, если он мало двигается и не хочет увеличивать свою физическую активность, если у него повышен уровень холестерина, повышен уровень сахара крови, в такой ситуации сразу же назначается медикаментозное лечение. То есть это не означает, что надо пренебрегать немедикаментозными, то есть безусловно, да, но сразу же и медикаментозный, то есть сразу же прием лекарственных препаратов, которые назначает врач в зависимости от каждой конкретной ситуации, и необходимо контролировать артериальное давление и снижать его менее чем вот цифры 140 и 90.
Ольга Михайловна, целевое артериальное давление, рабочее артериальное давление, мы как-то говорили в нашей передаче, это термины, которые имеют право на существование, имеют рабочее
артериальное давление. Целевое артериальное давление, да. Что такое рабочее давление? Ведь некоторые люди неправильно этот термин употребляют. То есть вот приходит человек и говорит, а у меня рабочее давление 160 и 100. Почему? А потому что я себя хорошо чувствую. Абсолютно неправильно. То есть целевое артериальное давление, да, это 140 и 90. При некоторых ситуациях, при сахарном диабете, при заболевании почек, целевое давление 130 и 80. А вот. И если человек понимает под рабочим давлением вот именно целевое давление, тогда пусть этот термин будет. А вот. Но рабочее давление выше, чем 140 и 90, быть не должно.
Но, к сожалению, наоборот понимается, под рабочим сплошь и рядом понимается давление хорошим самочувствием.
Нет,
а это совершенно это драматично
совершенно,
и опасно,
да,
на самом
рано
деле.
Или поздно это приведет вот к развитию тех грозных осложнений, о которых мы говорили.
Лечение артериальной гипертонии, Ольга Михайловна, вы сказали, действительно акцентировано на том, что возможно на начальном этапе не медикаментозные, да, средства лечения, но когда возникают риски, осложнения, медикаментозное лечение, оно обязательно. Оно длительное и пожизненно, значит?
Оно длительное и пожизненно, да.
То есть,
да,
это нужно,
то есть,
признать
со временем,
и понять.
Если человек все дисциплинированно выполняет, со временем возможно уменьшение дозы препаратов, потому что максимальная эффективность препаратов, снижающих давление, наступает при постоянном регулярном приеме через 5-6-7 недель. И возможно через полтора месяца снижение дозы лекарственных препаратов, но не полная отмена.
И такой несолидный вопрос, я прошу прощения, но достаточно часто его задаю, но вопрос просто, который содержит в себе такую колоссальную популярность о том, что подавляющее большинство наших пациентов считает возможным начать лечение с нерецептурных средств или физиотерапевтических средств. Буквально вот за вчера раза два или три встречался о рекламе там, по поводу каких-то электрических аппаратиков, которые могут вылечить артериальную гипертонию. Если можно, вот ремарка по этому состоянию. Стоит ли этим заниматься и насколько это вообще...
А физиотерапевтические методы существуют в современной медицине как дополнение к медикаментозному лечению. Это во-первых. Во-вторых, ситуация может оценить опять же только врач, потому что зачастую физиотерапевтические методы лечения, особенно если это электролечение, а может навредить.
То есть доверяться приборам, которые рекламируют...
Нет, слушая только рекламу по телевизору,
категорически нельзя. Категорически,
да,
нельзя. То есть самое главное понять вот эту ситуацию, что альтернативы консультации врача, альтернативы рекомендациям врача в таком важном деле, как гипертоническая болезнь, которая, как мы показали в ходе многих бесед и передач, что это современные знания медицины показывают, насколько гипертония страшна, и не зря гипертонию включили, наверное, все развитые государства в такую в ключевую проблему борьбы за длительность жизни и за сохранение здоровья. Такая программа есть и у нас в городе и области, и считается гипертония это ведущей причиной смертности инвалидности, во всем мире признается, что контроль за гипертонией – это основополагающий успех, вклад в здоровье, в общем-то, нации. Спасибо, Ольга Михайловна. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ольга Михайловна Рункова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением Уральского института кардиологии, и мы говорили об аритмии, говорили о гипертонии. Спасибо, Ольга Михайловна.
Всего хорошего, будьте здоровы.
Я, как всегда, в конце передачи желаю вам не вдаваться в панику, когда вы слушаете о своих болезнях, но не затягивать ни в коем случае при малейших симптомах, которые вас беспокоят. Обращайтесь к врачу, не болейте, и храни вас Бог.